Еще раз здравствуйте. Когда мы думали, на какую тему читать следующую лекцию, то, конечно, обратили внимание, как много на этом интенсиве в последние дни поднимается тема родительствования в разных аспектах. И в аспекте отношений с мамой, в аспекте недостатка или отношений с папой, и в контексте того, что что-то не то делает терапевт, как плохой родитель, или что не доделывает тренер, как безобразный отец, или недостаточно защищающая мать. Ну, в общем, решили говорить об этом. А у нас 45 минут, а тема-то глобальная. Вот мы думали сами. 40 минут. И мы решили говорить самое основное, поэтому начнем с сперматозоидов.
Да? Ну да, поскольку надо же какую-то основу, какой-то фундамент, в общем, создать. Вот, а все начинается откуда? Со сперматозоидов.
Да. Помните, наверное, да? Сперматозоид маленький-маленький, а яйцеклетка большая-большая. Если уж говорить о наследовании, да, то кого мы прежде всего наследуем? Ну, конечно, мы наследуем маму, да? Но даже если брать генетический материал, тут многие медики скажут, одинаковое, да, количество генетического материала, да, определенное количество хромосом, и точно такое же сперматозоид. Ничего подобного. Генетический материал есть и в яйцеклетке. Он находится в митохондриальной РНК, так называемой. То есть вся энергетика, это энергетика мамина. Да? И уж кого мы в себе несем? Ну, конечно же, маму в основном. Так что сейчас вы наблюдаете Валентину Викторовну и
Ольгу
Ивановну.
Валентину Викторовну?
Да. Ну и понятно, что после того, как эти две чудесных клеточных единицы слились, то существо, которое получилось, да, та клеточка, которая получилась, она развивается в маме, она растет в маме. И если брать всю нашу эволюцию от одноклеточного существа, ну, скажем, до этого прекрасного, сложившегося, значит, красивого, или вот этого лысого, значит, ну, вот. Вот весь этот путь, если разложить, то самая большая часть, конечно, проходит внутриутробно. Потому что там от одноклеточного до высокодифференцированного младенца к моменту родов. И все это происходит в теле матери. И, соответственно, это вообще не отделяется от матери. И с матерью это и составляет единое целое. И поэтому ребенок, ну, конечно, это принадлежащее маме существо. И не сильно это меняется с момента рождения, да?
Да. Ну, поскольку каждый, я, наверное, продолжу, да? Про матерей-то. В общем, как-то логично. Поскольку ребенок выходит из матери, то какое-то время, после того, как он рождается, все вы прекрасно знаете, он представляет собой такую диаду. Мать-ребенок. Ну, вообще, вот это диада. Мать-ребенок. И этот, вот это вот существо, ребенок, оно воспринимает мир через мать. То есть, есть такая, там, например, теория, это, ну, в психоанализе они очень любят говорить, там, особенно у Юнга, про коллективное бессознательное, конечно же, и как ребенок, в общем, это коллективное бессознательное, например, впитывает через глаза матери. Когда она его кормит, там важно смотреть ребенка в глаза, потому что через это как будто бы он там вот это вот все это впитывает, там бессознательно. И как пока ребенок растет, пока он там до года, там, он, пока он не начинает ходить, он, конечно же, мир воспринимает через мать. Ну, там любые какие-то, если у матери есть какие-то потрясения, например, я не знаю, там какая-нибудь, например, депрессия клиническая, то, конечно же, там она отсутствует, она может выполнять какие-то функции, которые обеспечивают жизнедеятельность ребенка, там его мыть, там его там кормить. И там эмоционально, например, с ним не быть. Ну, потому что ей там самой в этот момент не очень хорошо. Соответственно, он, ну, ребенок фрустрируется. Ну, то есть, вот если говорить там про мать, какую задачу она выполняет, она там ребенку дает базовую безопасность. То есть вот этот фундамент, на котором вообще ребенок развивается, вот эта вот шизоидная часть, как вот у нас в гештальт-терапии. В общем, и, соответственно, если с мамой там не все в порядке, то шизоидная часть ребенка фрустрирована. То есть базовой безопасности у него нет. Если мама какая-то не сильно там стабильная, например, ну нет у нее депрессии, ну там какие-то неприятности у нее, например, с ее мужем, с отцом ребенка, ну тоже там вот, вот это, в общем, все влияет на развитие. А потом уже через какое-то время в эту диаду включается отец. Но сначала он включается тоже через мать. Но вот эта вот отцовская фигура, она все равно, ну, мать транслирует какой-то отец. Если в паре там хорошие отношения, там хороший там папа, там, ну, любовь, например, то ребенку и транслируется, что вот, вот этот человек, он прекрасен вообще. Вот он тот человек, на которого там я опираюсь, и в общем он, ну, он для себя тоже хорош. Если там не все в порядке, соответственно, мама транслирует ребенку о том, что, ну, в общем, человек, который проживает рядом со мной, он там, ну, такой козел, например, там, или еще кто-нибудь. Вот. И ребенок это тоже воспринимает, и, ну, через маму все равно он видит мир, и все равно и вот этого человека отца он тоже видит через маму. Вот.
Ну вот по поводу, как ребенок видит отца через маму. А что бы там ни было конфликта, я думаю, ну как так может быть, чтобы между мужским и женским в принципе не было конфликта? Это просто невозможно, на мой взгляд. Да? Ну, совершенно разные люди, совершенно разные психические особенности. Но посмотрите, да, у женщин связи между левым и правым мозгом, они понимают эмоции, да. Они великолепно обходятся с временем, да, они знают, что, где, как по поводу времени. Они его тонко чувствуют, они тонко чувствуют последовательность событий, они знают, что зачем происходило. У мужиков напрочь отсутствуют эти функции. Ну, есть 20% мужчин, у которых так развит мозг, что они тоже могут по-женски, да. Но в основном 80% они все-таки, ну, не ферштейн в этом месте. Вот. У женщин очень точно картирован свой собственный дом. То пространство, пространство пещеры, где женщина живет, она его знает досконально. Вот здесь присутствует Наталья Николаевна. Я 21 год пытаюсь понять, где лежат ножницы. Я не могу понять, где лежат ножницы, потому что, ну, я первые 15 лет пытался понять, где лежат ножницы. Но я теперь уже последние 5 лет спокойно спрашиваю Наталью Николаевну: Наташа, где ножницы? Она говорит: ну как где? Сейчас на подоконнике. Они там, они там. Она точно знает, где они. Я не могу этого запомнить, потому что место меняется. Ладно, ножницы, но бритвенные принадлежности мои, которые иногда надо переставлять, эти картриджи. Вот. Каждый раз там находится какая-то новая сумочка, и это глубоко обосновано. Почему в этот раз это в этой сумочке, а не в другой сумочке? Вот. То я с этим не борюсь, потому что, ну как, конечно. А, допустим, у мужчин прекрасная ориентировка во внешнем мире. Да? Они хуже сознают эмоции, и для них сразу, если поступает какая-то информация, то первый вопрос, который возникает, что делать с этим? Да? Не поговорить об этом, что с этим делать? Если женщина тебе говорит, там, массу слов, там, ба-ба-ба-ба-ба-ба, да, ну, ну, мужик обычно говорит, ну ладно, я тогда пошел. Да? Она делится эмоциями, да, она совершенно по-другому устроена. Поэтому вот этого базового конфликта между мужским и женским не может не быть, он всегда есть. Если вот читала лекцию Юлия Барская, она говорила про романтический период отношений, да, и ссылалась, как долго этот романтический период может существовать. Я думаю, что при плотном проживании совместном романтические период отношений, ну, существует, ну, 2-3 месяца максимум. Если люди живут вместе, то понятно, что потом начинается какое-то рассогласование, да, между там я и ты, и какая-то непонятка, и мы наталкиваемся на то, какие мы разные, и этот базовый конфликт, он идет. И, ну, понятно, если мы живем на расстоянии, да, и пишем друг другу письма и встречаемся, это может быть прекрасно длиться там 20 лет и 30 лет, когда никакого конфликта не будет. А так, конечно, конфликт неизбежен. И этот конфликт, он заложен сразу внутри, в ребенке, потому что ребенок это папа и мама, да, и отношение мамы к ребенку это отношение к его обоим половинкам, это отношение к своей, я вижу свое дитя, я вижу свою лялю, я свое чудо вижу, я люблю это чудо. И я среди этого чуда замечаю еще какие-то ужинки, которые не мои, да, а которые папины, и тут очень сложно. И, как правило, это конфликтный посыл. И вот это базовое расщепление, да, между на мужскую и женскую половину, на светлое и такое своеобразное, да, если не сказать темное. Ну, а если учитывать, что когда говорят о мужском, сам термин мужской, в общем-то, никак иначе не переведешь, как агрессивный. Мужской жест это жест воина. Мужской жест это жест вот там вот такой, как там, значит, ударить. Ну, никак иначе. Да и вообще, мужики, смотрите, да, ну, я сейчас не беру себя, я беру нормального мужика, они такие с мышцами, да, такие угловатые, они такие кости тут крепкие, да, шарики такие катаются. А вот эти женщины, она такая мягкая, нежная, у него тут вот мягко, да, мягко, мягко. Ну, все по-другому. И вот этот базовый конфликт, конечно, он там есть. И он есть там у нас внутри.
Ну, я скорее добавлю к этому базовому конфликту. Я думаю, что это, конечно, прекрасно, этот базовый конфликт. Он есть, да, безусловно, но есть, ну, например, если есть у пары желание обоюдное завести ребенка, есть ценность друг друга как партнера. Ну, я не говорю про любовь, это какая-то такая сильно сложная штука. Вот если есть ценность там отношений, если есть там желание завести ребенка, то скорее этот конфликт он склаживается. Ну, скорее там я там думаю, ну да, ну ладно, ну в общем, хорошо, мой муж вот он вот такой. А он говорит, да, блин, да, конечно. Все, вот у тебя тут не в порядке, ну тоже, в общем, ничего, ладно. В общем, как-то с этим можно жить. Ребенок, ну что, он, конечно, там, у него есть мамина и папина, но я про свою сыну, например, думаю. У нее, мне кажется, больше папиного. А папа на нее смотрит, и у него кажется ему, что у нее больше моего. Какие-то там мои ужинки, а я думаю, папины ужинки. И это, ну, не воспринимается как что-то такое конфликтное, а это воспринимается как, ну, такой какой-то милотой. Таким каким-то принятием, ребеночек, живот, вот это вот мое, а вот это папина. Когда нет конфликта в паре. Когда нет вот этого непройденного, какие-то там сложные отношения. Конечно, когда я там думаю, что смотрю на ребенка и думаю, вообще это что такое, это все отцовское. Я про злость про это думаю, например.
Все такие семьи бывают. Я вот не налюбуюсь. А вообще-то, да, если так брать историю психологии, то, конечно, вот эти отношения родительства, их начал изучать психоанализ. И психоанализ занимался этим очень подробно и основательно. И если брать первую половину 20 века, то, конечно, занимались отцовством. И основные работы, основные исследования касались отцовства. Это было, ну, может быть, до 30-х годов 20 века, до 40-х годов. А потом случилось нечто, на этом фоне проходила Первая мировая война, да, потом Вторая мировая война. Институт отцовства был фундаментально подорван. Мужчины в течение вот этих мировых войн, ну, особенно та часть человечества, которая там научно-продуктивна, да, она как раз участвовала в этих войнах. И вот Первая, Вторая мировая война, отцовство потерпело полный крах. За выживание детей отвечали только матери. Только матери позволили сохраниться семьям. И поэтому вот этот крах отцовства, это вот такое общественно-историческое движение, тут ничего не сделаешь. И после этого, вот со второй половины 20 века, все исследования, это были исследования материнства. И материнство исследовали как большую, такую устойчивую, создающую безопасность вещь. И вплоть до полного идеализирования этого материнства. И вот это полное идеализирование кончилось, ну, когда начали работать системщики, да, системные терапевты, стала развиваться семейная терапия, и тогда вот это понятие «достаточно хорошей матери», вот появилось от Винникота, по-моему, его ввел, «достаточно хорошая мать», то есть, и появилась такая крылатая фраза, что если ребенок достиг 15-летнего возраста, а до 15 лет, оставшись без поддержки, ребенок погибает, да, ребенок достиг 15-летнего возраста, значит, у него достаточно хорошая мать. Если у вас у всех дети достигли 15-летнего возраста, я вас поздравляю, вы достаточно хорошие матери.
А если не достигли, то это как?
Вот тут надо разбираться. Я считаю, что если брать на аналогию гештальт сообщества, то люди, дошедшие до процедуры сертификации в МГИ, у них была достаточно хорошая мать. А также надо разбираться, либо они были, пардон, сложные люди, либо не знаю что. Вот.
Ну, да, до 20-х годов, но Фрейд-то он был таким любимчиком материнским больше, да, чем отцовским. А он же, в общем, основу эту положил психоаналитическое, в общем, исследование там у него конфликт был с отцом, в общем, он это все время исследовал, в общем, всю свою жизнь оставшуюся. А его, соответственно, дети, например, его дочка, она, конечно, исследовала уже детство, потому что при таком великом отце психоаналитике, в общем, как бы такой любви она, ну, собственно, недополучала, там, одна из детей. Вот. Ну и я там в тему женщин продолжу. Я думаю, что когда вот эти начались войны там, и когда мужчины уходили на фронт, то женщина выполняла сразу две задачи. Она должна была добывать еду и заботиться о детях, ну, как-то, чтобы они там, ну, делали такую мужскую задачу. И она, ну, и тогда на женскую у нее не оставалось про заботу, вот про эту, не оставалось никакого времени и сил. И люди, которые такие военные, конечно, они фрустрированы в этом месте, вместе заботы, потому что заботы они недополучили. Ну, это там мое мнение, там исследования какие-то есть там на эту тему. Вот, и поэтому, ну, собственно говоря, у нас культурально так сложилось, что, например, моя бабушка, она фрустрирована в этом месте, и она не знает, как заботиться. Она знает, как материально поддержать, там, через вещи, через еду, ковры. Что там тогда раньше покупал. А вот про заботу она не знает. И скорее ее такой двойной посыл был. Я тебе даю там еду, а ты обо мне заботишься. И моя мама тогда выросла вот, ну, в этой истории. Когда она заботу не получала, а получала, например, только в какую-то материальную сторону. И, соответственно, я, ну, уже у мамы там чуть-чуть добавила заботы, соответственно, я выросла в таких условиях, что материально, ну, такая любовь, она такая была через деньги. Деньги, там, конфеты, вещи там какие-то. А я будто бы должна была заботиться за это. Меня мама так любила, я должна была ее любить по-другому, эмоционально. Вот, и вот в этом месте вот такой конфликт происходит. Я, соответственно, уже выросла, там у меня психотерапия, там я читаю, там вот такие все вещи. Соответственно, мои дети, они уже по-другому, то есть они уже материальные ценности, они пошли на задний план, а ценности такие духовного характера, там, и заботы, и любовь, они уже впереди. Соответственно, мои дети, они такие долюбленные. Ну, мне так кажется, хотя это возможно. Надо моих детей спросить, в общем. Особенно младшая это, наверное, еще не скажет, а вот старшая уже, наверное, ничего не скажет про мою любовь безусловную. Вот. Ну и, собственно, а мне там 39 лет. Я тогда думаю, что мои сверстники, мои ровесники, они находятся в тех же условиях. Скорее всего, вряд ли у кого-то были другие условия. Ну, у всех была война, был голод, там были бабушки, дедушки были, в общем, или не было там. Вот. Соответственно, например, я думаю, что мои ровесники, которые воспринимают, ну как-то любят свою мать, они ее воспринимают такой критикующей, любящей через какие-то материальные вещи, там, через вещи, деньги и еду, например. И мои сверстники фрустрированы. Вот этой заботы материнской у них нет. Вот, и тогда... А что с отцами?
Слушай, ну тогда надо нам поговорить немножко о динамике ребенка, о динамике движения ребенка. Вот мы, кстати, его оставили где-то там в младенческом возрасте вместе с мамой. Вообще, если разные брать системы периодизации, да, психического, ну, мне больше нравится эриксоновская, то там есть такой прикольный момент — полтора года. Полтора года – это то время, когда ребенок может быть немножечко автономным. Он начинает ходить, и он становится немножечко автономным. Вот критерий здоровья психического ребенка – это когда мама выходит из комнаты, а ребенок при этом нормально себя чувствует. То есть у него достаточно безопасности, он ощущает этот мир безопасным, мама вышла из комнаты, и все окей. Чуть старше, да, там где-то к 3 годам, ребенок становится уже, ну, совсем таким автономным, там гигиенические навыки появляются. Вот обычно в это время хорошо появляется папа. И папа появляется обычно как самая лучшая игрушка. Он бегает, он требушит, он там подбрасывает в потолок, он там играет, он стреляет вместе с пистолетиками. Господи, как он наигрался в эти пистолетики со своими пацанами, и с девочкой тоже, ну, не доиграл в свое время. То вот. И если символически представить, что ребенок находится около мамы, да? С 3 лет он начинает циркулировать между мамой и папой. Если есть доступ к обоим фигурам, то тогда ребенок получает многополярный мир. Потому что то, что можно делать рядом с мамой, совсем не факт, что можно делать рядом с папой. Да? Но то, что можно делать рядом с папой, лучше маме порой не говорить. Ну, допустим, какие-то шутки там, да, мужские начинаются, какие-то фокусы. Я не знаю, тут у каждого свое, у каждого волос свой отец. И вот он бегает, и он вдруг понимает, что вот то, что сказали правильно, это совсем не факт, что правильно. Рядом с папой может оказаться вовсе неправильно. Да? Вот. И у него появляется такая вот эта дельта, в которой он свободно развивается, и это позволяет ему, выйдя во двор, натолкнувшись на то, что где-то там, не знаю, издеваются над кошками, тоже можно издеваться над кошками, но лучше об этом не говорить родителям. Да?
Я про кошек не знаю, а я вот про эту Юрку бы согласна, просто что лучше не говорить маме о том, чем мы занимались с папой. Например, когда мой муж берет моего младшего ребенка, они едут в офис, а это по дороге 40 минут на велосипедах. У меня, конечно, я себе представляю, что как они там ехали, эту дорогу, эти там светофоры, я так вот прям поджимаюсь. А им ничего. А им хорошо. А потому что с папой другие игры. У него другие игрушки. У него такие серьезные. С мамой вот поговорить, там, поплакать, там, прижаться. А с папой вот надо по-другому. Я бы даже про эти игры, честно вам скажу, даже бы не знала ничего, потому что для меня это, поскольку я отвечаю за безопасность, базовую, для меня это капец какое нарушение безопасности. Для них это игра. Это то, что развивает папа, он развивает ребенка. Он ребенку дает больше свободы и каких-то там, вот смотри, вот какой он мир, вот это можно, вот это можно, вот это можно. Мама скорее за другое.
Вот я как-то на группе на одной уже приводил пример, что когда мне исполнилось 10 лет, отец сказал, все, 10 лет, ты взрослый парень. И он мне подарил лодку. Лодку с веслами, с замком, с ключом. Я научился пристегивать эту лодку к пирсу. И что мы делали летом с пацанами, никто не знал. Но я просто думаю, что сейчас это как-то странно было бы, да? Если я своему 10-летнему подарил лодку и давай на Амур. Что вы там летом делаете? Вечером вернулись, слава Богу. Что там происходило? Я помню, что там происходило. Там люди тонули конкретно, их судорогами там вытаскивали за шиворот. На том берегу проводилось время. Мы играли с кораблями, там сказать, его обогнать его сюда на тебя и нет. А на верху тоже придурок стоял 10-летний, крутил штурвал в этот момент оказывается. Это тоже папа был. Хорошо. Вот. Но вот и вот это вот свободное циркулирование между папой и мамой, оно длится достаточно долго, оно длится примерно до 11 лет. Причем транскультуральные исследования показывают, что везде, во всех культурах 11 лет это вот тот критический возраст. Я думаю, что это связано с периодом полового созревания. Когда вот это половое созревание создает определенную мотивацию, эта мотивация накладывает, она из фона накладывает какое-то своеобразие. Это с одной стороны. Ну, наверное, с одной стороны, и это, наверное, самое важное. Потому что еще в 11 лет человек начинает быть способен читать между строк. Он начинает понимать то, что говорится, что оно совсем, ну, не совсем так, как говорится. А тут есть какой-то смысл. И вот эти особые смыслы у женщин и у мужчин, они, конечно же, разные. И если есть доступ к отцу, то лучше, чтобы мальчик попал к отцу. Он попал в поле влияния отца. Тогда он оказывается в мужском мире, и вот эти недосказанности и скрытые смыслы мужского становятся ему доступны. И тогда он пропитывается этим мужским стилем мышления. И тогда перед вами появляется мужчина. Да? Через какое-то время появляется мужчина. Я разговаривал в самолете как-то, ну, 7 часов сидел рядом. Сидела пара из Катара. Катар – это арабская страна. И что-то они стали с ним разговаривать здорово. Мы с ними разговаривали. И женщина в этой паре была хабаровчанка. Она была замужем за катарцем. Она рассказывала, что конкретно в 11 лет мальчики точно переходят на мужскую половину. И она говорит, вы не представляете, какие они гордые, исполненные достоинства. А, значит, я говорю, ну, а как с родителями-то? А мне тут татарец говорит, а все очень просто. Говорит, конечно, мой отец может сердиться, но это очень просто. Он говорит, при этом надо стоять перед отцом, опустив руки вниз, стоять прямо и опустив глаза. Ни в коем случае не возражать. И все надо выслушать. Но так ухом звучит, как подавление, да, как какое-то унижение. Но при этом, она говорит, вы не представляете, насколько это достойно, да, и прям появляется мужчина-мужчина. Вот, вот этот переход, да, мальчика к мужчине и воспитание в мужской среде – очень важная вещь. Но, учитывая то, что у нас произошло то, что произошло с этими войнами, вот, Аня свободно говорит, что женщина обеспечивает безопасность, да? Слушайте, ну внешнюю безопасность семьи обеспечивает мужчина.
Да, 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 да. Да, правильно. Я, ну, ты как-то не смотрю, конечно.
Ну вот.
Женщина, она делает внутри. Ну, а час внутри, а мужчина, он пошел за мамонтом, а женщина, собственно, ковры там.
Ну да.
Что он там с ними делает? Ну, за детьми.
Правильно. А девочка, соответственно, в 11 лет должна перейти к женщинам. И там много чего. И там тоже какая-то двусмысленность своя. Какие-то женские взгляды, полувзгляды, да? Это вот... И тогда, развиваясь немножко раздельно, да, с 11 лет до периода отделения семьи, эмоциональное отделение начинается в 15-14, да, там сепарация полная, ну там, не знаю, по 17-20, там, ну, в норме, я про норму говорю. И к этому моменту мы, у нас законченная такая вылепленная такая психика получается. И смотри, как здорово, если женщина росла рядом с матерью, для ее мужчины становится непознаваемым. И тогда при встрече с мужчиной она встречает другой мир, от которого женщина просто, ну, она просто, ну ладно, про женщин не будем. Про мужчин. Мужчина, если он растет рядом с мужчинами, встретив свою женщину, да, он влюбляется в нее. У меня перед глазами пример такого правильно развивающегося мужчины. У меня прям в семье Валера, как мой двоюродный брат влюбился в свою жену Наташку. Он влюбился в нее. Она вертела хвостом, а он прям заболел. У него было ипохондрическое расстройство. Отец его опекал, водил его по докторам. Доктора сказали, что это депрессия. Отец, значит, сам, ну, этот факт был осознан, и они таки поженились. И до сих пор они живут вместе. Господи, это Наташка, я смотреть на нее не могу. Она огромная, хромая. А он смотрит, а он спортсмен, он член там сборной, ему 60 лет, он до сих пор играет в волейбол в команде профессионально. И он смотрит на нее с такими сексуальными глазами, жрет ее прям. Он ее прям натурально любит, знаете как? И она для него непознаваемая сущность. Или возьмите вот меня, да? У меня не было доступа к отцу. Я воспитывался рядом с мамой. И с 11 лет я все прекрасно про женский мир понимал. Эти вечерние разговоры, эти вот недоговоренности, эти вот всякие такие штуки. Конечно, я, ну, мне кажется, я женский стиль мышления прям здорово понимаю. О, Господи, ну, смотри, что получилось, я не
знаю. Я думаю, что нам нужно переходить как-то к символизму отношений между терапевтом и клиентом. Вот, и я думаю, что впервые у ребенка вот этот символизм появляется как раз в период эдипальной стадии, как раз там, ну вот я думаю, что там с 3 лет, когда с 3 до 5, там до 6, ну до 7 может быть. Ну вы же все знаете про этот эдипов конфликт. И вот этот, я думаю, что впервые символизм. Это мое мнение, появляется вот именно в этом возрасте. Вот. И такой он впитанный такой, когда там девочка понимает, там, что она любит папу, но он там принадлежит маме, ну, как мужчина. Там мальчик, соответственно, наоборот. И если говорить про символизм в терапии, конечно же, вы знаете о том, что когда клиент приходит в терапевту, на терапию, и когда простраивается вот этот вот сеттинг, когда простраивается безопасность, когда начинается узнавание, тогда, естественно, начинается вот этот вот перенос, как, ну, как на родителя, на какого-то, на такую большую родительскую фигуру, авторитетную. Я не думаю, что я встречала за годы своей там практики клиентов, которые приходили и, ну, вот, погромче. А с какого места, Галь?
Вот с этого.
Ага. Когда клиенты приходят, и когда, ну, все там, все проходит, и сеттинг, и вот простраивается безопасность, и мы приходим сразу к сиблинговым отношениям. У меня такого не было никогда. Скорее, я являюсь такой авторитетной для своих клиентов, авторитетной женской фигурой, большой материнской, на которую, конечно же, проецируются разные штуки, связанные с мамой. И проигрываются те способы поведения, те способы реагирования, как с мамой. И это и является терапией. Исследование этих способов и является терапией.
Ну, если говорить про отца, то есть такая прекрасная вещь, да, есть такая прекрасная фраза, что если внутри своего рабства, внутри своей несвободы и внутри своей жертвенности, да, которая во всех нас существует, вы находите свою свободу, да, то, как правило, эта внутренняя свобода, это и есть ваш отец. Вот как бы это ни звучало странно. И за этой внутренней свободой, да, за этим, ну, таким иным, да, много радости. Если вы находите внутреннего отца, да, то в этом много радости. Я думаю, что мы тут стараемся, да, каким-то образом работать в парах мужчина-женщина, если это удается, да, в группе воссоздать ситуацию. Это, конечно, идеальная ситуация, да. Тогда проекция возможна и такого плана, и сякого плана, да. То есть и как на материнскую фигуру, и как на отцовскую фигуру. И тогда мать скорее отвечает за развитие, а отец скорее, мать отвечает за безопасность, да, отец отвечает за развитие. Но поверьте, что люди, которые здесь работают, особенно достаточно опытные люди, они могут стрелять с двух рук, да, и они могут включать свою женскую часть и свою мужскую часть. Но не знаю, мне кажется, что здесь это так. И поэтому эта проекция возможна с двух сторон. И вот сейчас я понимаю, что в тени остались какие-то такие важные вещи, я бы о них еще сказал. Что если говорить о родительствовании, то в принципе во всей цивилизации есть два глобальных табу. Есть два глобальных табу в отношениях между родителями и детьми. И одно из этих табу — это то, что дети, когда они вырастут, не будут съедать своих престарелых и усталых родителей, да? Ну, я думаю, что участники программы по миру взросления не должны сжирать своих учителей. Всяко бывает, Лена, да. Ну вот, такое сомнение всегда существует. Есть еще одно табу, да? Что родители во всех культурах не должны заниматься сексом со своими детьми, да. Но тоже всегда существует такое сомнение и такое тревожное поглядывание, да, и такое постоянное опасение. Ну, может быть, там не впрямую с сексом, но какое-то использование, да, нечто вот этого использования. И мы, так, родители и дети, приглядываются друг к другу вот в таком каком-то фоне, это ожидание и такое опасение, оно всегда существует. Даже, может, и в учебных программах что-то такое есть. Еще какая вещь осталась? Ну вот если все-таки брать мужское и женское, то какие-то базовые послания. Какие-то базовые послания между родителями и детьми. Вот я сейчас понимаю, что мы когда сегодня говорили, мы говорили очень общо и не переходили. А гештальт-терапия, отношения — это всегда отношения «я-ты». И отношение «я-ты» между мной и моей матерью, и отношение «я-ты» между мной и моим отцом. Это отношение между мной и моим учителем. Да? Это всегда «я-ты» отношения. И вот если брать вот эти «я-ты» отношения и возбуждения, которые возникают, да, в процессе контакта, между этими двумя людьми, то базовое послание от материнской фигуры, я думаю, что это базовое принятие. То есть хорошо, что ты есть. Если мать смотрит на ребенка, вот это хорошо, что ты есть, я смотрю на тебя, я любуюсь тобой, ты мое чудо. Это базовое принятие, которое дает энергию, энергию жить. Да? И я внимательно наблюдаю за тобой, и если тебе плохо, я тебе помогу. Это вот материнское послание. Да? Я приду на помощь. И самое то, что вызывает больше всего напряжение у людей и участников, это материнское послание, которое даже если меня не будет рядом, даже если ты будешь где-то в стороне, я все равно думаю о тебе, я все равно забочусь о тебе. Многие люди бесятся на этот счет, да? Вот я, допустим, вдруг мне мать дает выговор, что-то мне не позвонил там за неделю, да? Я, первая моя реакция, я, конечно, бешусь, да? А потом думаю, ну, конечно, это я о ней не думаю, но она обо мне думает. У нее есть ожидания. А базовые послания от отца совершенно другие, да? А базовое послание от отца не хорошо, что ты есть, а хорошо, что ты мой. Знаешь, такая претензия на, с одной стороны, претензия на обладание, с другой стороны, это то, что дает нам принадлежность. Да? То есть хорошо, что ты мой, и я понимаю, что у меня такая фамилия. Я отношусь к какому-то роду, да, я как-то могу на это опереться. И не я любуюсь на тебя, да, не ты мое чудо. А послание отца. Да, я смотрю, что ты делаешь, и если ты будешь делать что-то толковое. Да, я буду рад. Я слежу за твоим успехом, да? Я слежу за тем, что ты в мире производишь. Это такой социальный толчок. И за счет принадлежности к отцовской фигуре, да, это позволяет, кстати, это хорошая прививка от стыда. Если вы вспоминаете отцовскую фигуру, если вы можете опереться на отцовскую фигуру, то вы, конечно, привиты от стыда. Вы можете сказать, ну, в конце концов, я вот чей, да? И тогда я, по крайней мере, на это могу опереться в каких-то своих движениях. И потеряв это, да, потеряв эту опору, ну, очень легко быть разрушенным в этом стыде. Ну и так сказать, последнее послание отцовское, оно совершенно сепарационное. Оно такое, что иногда я буду рядом с тобой, да. Но не факт, что всегда. Да. А чаще всего меня рядом вообще не будет, да. Так что не парься, чувак, да, там или там, давай, занимайся своими делами. Иногда я буду появляться. Многими это переживается сложно, но мне кажется, вот это как раз ведет нас к нашей самостоятельности, к нашему развитию. Да?
Да. Вот что мне еще важно, вот я думала сказать, про то, что многие как-то, ну, я сталкиваюсь с тем, что часто. Вот материнство, женственность, как-то, ну, там, и мужественность, отцовство и мужественность как-то вместе сливаются, вот эти вот понятия. А материнство отдельно, женственность отдельно, там, сексуальность, понятное дело, отдельно вообще. То есть мать там, материнство выполняет там одни задачи, женственность, соответственно, другие, сексуальность, соответственно, третьи. Вот как-то мне захотелось про это сказать.
Ну и, наверное, в завершение я бы сказал, что вот мы говорим сейчас о родительских фигурах. Я говорю не... Ну, понятно, что биологически мы принадлежим тем людям, от кого мы произошли. Там исследования разрушенных близнецов показывают, что мы прямо, ну, копия, да? Ну, тут у нас есть семья очень хорошая. Лена, Настя и Рита, да? Вот можно посадить трех девочек рядышком, посмотреть, ну, что скажешь, да? Ну, вот раз, два, три... Там все понятно, кто от кого произошел, то, что несет. Но это биологическая часть. А все-таки родительствование – это во многом присутствие в переживании. И если говорить о воспитании как о таковом, о родительстве как о воспитании, то воспитывает не тот человек, который что-то там тебе рассказывает, да? И не тот человек, который тебе на что-то показал, а тот человек, который вместе с тобой живет, проживает ситуации, попадает в трудности, выпутывается из трудностей, вместе с тобой плачет и радуется. И поэтому, конечно, вот структура подготовки в программе, да, психотерапевтическая, это всегда структура работы вместе с человеком, который рядом с тобой живет и проживает жизненные трудности в группе. Да? И тогда вот эти эмоциональные переживания становятся не просто проглочены, да, а обнюханы, разжеваны, измельчены, только после этого проглочены, потом усвоены. Да, и тогда они не превращаются в какой-то комок, да, который ведет к несварению и бессоннице, да, а становятся частью вас самих.
Вот. А сейчас даже, знаешь, можно говорить, не воспитывать ребенка, а растить.
Растить.
Да.
Растить.
Сейчас вот типа воспитывать это как-то не очень хорошо, а вот растить это вот прям вот.
А для меня растить это что-то сельскохозяйственное.
Да.
Ну, в общем, вот удачи вам в исследовании этих фигур и в контактах с этим.
Дискотека будет завтра. А перед...